Он очень устал и однажды под утро провалился в мертвый сон, а очнулся лишь к полудню. Он был один, и великий ужас охватил его. «Что же я мог поделать? Что я мог?» — вскричал он, решив, что битва проиграна. Голова у него кружилась, сердце болело, когда он брел к берегу, чтобы найти там рыбу и отправиться вслед за беглецами на твердую землю. Он был так растерян и измучен, что даже не думал, как ему теперь искать эту землю, не зная, где она и сколько до нее плыть. Продравшись через лес на открытое место, он внезапно увидел, что два человека, укутанные с головы до пят, спокойно стоят перед ним на фоне золотого неба. Одеяния их были пурпурными и синими, венцы из серебряных листьев, ноги остались босыми. Одно существо показалось ему самым прекрасным, другое — самым уродливым из детей человеческих. Они заговорили, и он понял, что перед ним королева и оболочка Уэстона. Одежда у них была из перьев. Рэнсом хорошо знал тех птиц, из чьих крыльев такие перья можно вырвать, но как сплести из них ткань, представить себе не мог. «Здравствуй, пятнистый», — сказала ему королева. «Ты долго спал. Как тебе нравятся эти наши листья?»
«Птицы», — сказал Рэнсом. «Бедные птицы! Что же он сделал с ними?»
«Он где-то нашел эти перья», — беззаботно ответила она. «Птицы их роняют».
«Зачем ты это надела?»
«Он снова сделал меня старше. Почему ты никогда не говорил мне, пятнистый?»
«О чем?
Мы ведь и не знали. Он сказал, что у деревьев есть листья, у зверей — мех, а в вашем мире мужчины и женщины тоже надевают красивые одежды. Почему ты не отвечаешь, нравимся ли мы тебе?» «Ох, пятнистый, неужели это из тех благ, от которых ты отворачиваешься? Это не новость для тебя, раз все так делают в твоем мире».
«Да», — сказал Рэнсом, — «но здесь все иначе. Здесь тепло».
«Так сказал и он», — ответила королева. «Но ведь у вас холодно не повсюду. Он говорит, это делают и в теплых странах».
«Он сказал, зачем это делают?»
«Чтобы стать красивыми. Зачем же еще?» — удивилась она.
«Слава Богу», — подумал Рэнсом. «Он всего-навсего учит ее тщеславию. Он боялся худшего. Но ведь если она будет носить одежду, рано или поздно она узнает стыд, а там и бесстыдство».
«Ну как, стали мы красивей?» — перебила она его мысли.
«Нет», — ответил Рэнсом и сразу поправился, — «не знаю». Ответить и впрямь было нелегко. Теперь, когда наряд из перьев скрыл обыденную одежду, нелюдь выглядел экзотично, даже своеобразно, и уж точно не был таким противным. А вот королеве этот наряд не шел. Да, в обнаженном теле есть какая-то простота. Нет, скажем так, это просто тело. Пурпурное платье придало ее красоте величие и яркость, и все же это было уступкой более низменным представлениям. В первый и последний раз Рэнсом увидел в ней женщину, в которую мог бы влюбиться и человек с земли. Этого вынести он не мог. Мысль была так уродлива, так чужда здешнему миру, что краски поблекли и угас запах цветов.
«Стали мы красивей», — настаивала королева.
«Какая разница», — сказал он угрюмо.
«Каждый хочет быть таким красивым, каким только можно», — сказала королева. «А я не могу увидеть саму себя».
«Можешь», — произнес голос Уэстона.
«Как же это?» — спросила она, оборачиваясь к нему. «Даже если мне удастся повернуть глаза вовнутрь, я увижу тьму».
«Нет», — ответил нелюдь, — «сейчас я покажу». Он отошел на несколько шагов, туда, где на желтом мху лежал рюкзак Уэстона. С той напряженной отчетливостью, с какой мы видим в минуту опасности и горя, Рэнсом разглядел все детали. По-видимому, рюкзак был куплен в том же магазине, что и его собственный. Эта мелочь напомнила ему, что Уэстон когда-то был человеком, с человеческим разумом, с человеческими радостями и горестями, и он чуть не заплакал. Страшные пальцы, уже не принадлежавшие Уэстону, расстегнули застежки, вытащили маленький блестящий предмет, карманное зеркальце за 3 шиллинга и 6 пенсов, и протянули королеве. Та повертела его в руках. «Что это? Что с ним делать?» — спросила она. «Погляди в него», — ответил нелюдь. «Как это?» «Гляди», — сказал он, взял зеркало и поднес к ее лицу. Довольно долго она гляделась в него, ничего не понимая. Потом вскрикнула, отшатнулась, закрыла руками лицо. Ренсом тоже вздрогнул. Впервые увидел он, что она просто поддалась чувству. Этот мир менялся слишком быстро. «Ой!» — вскрикнула она. «Что это? Я видела лицо!»
«Это твое лицо, красавица», — сказал нелюдь.
«Я знаю», — ответила она, отворачиваясь от зеркала. «Мое лицо глядело оттуда на меня. Я становлюсь старше или это что-то другое? Я чувствую, чувствую, сердце бьется слишком сильно. Мне холодно. Что же это?» Она переводила взгляд с одного собеседника на другого. С лица ее слетела завеса, скрывавшая его тайны. Теперь оно говорило о страхе так же внятно, как лицо человека, прячущегося в бомбоубежище. «Что это?» — снова и снова спрашивала она.
«Это страх», — отвечал голос Уэстона, а лицо Уэстона ухмыльнулось Ренсому.
«Страх», — повторила она, — «это страх». Она поразмышляла о новом открытии и, наконец, резко сказала: «Мне он не нравится».
«Он уйдет», — сказал нелюдь, но тут Ренсом вмешался.
«Он никогда не уйдет, если ты будешь его слушаться. Он поведет тебя от страха к страху».
«Мы бросимся в большую волну», — сказал нелюдь. «Мы минуем ее и двинемся дальше. Ты узнала страх и видишь, что должна испытать его ради своего рода. Ты знаешь, что король на это не решится. Да ты и не хочешь, чтобы с ним это случилось. А этой вещице незачем бояться. Ей надо радоваться. Что в ней страшного?»
«Лицо одно, а их стало два», — решительно возразила королева. «Эта штука», — она указала на зеркало, — «я и не я».
«Если ты не посмотришь на себя, ты так и не узнаешь, насколько ты красива».
«Я вот что думаю, чужеземец», — сказала она. «Плод не может съесть сам себя. Так и человек не может разговаривать сам с собою».
«Плод ничего не может, ибо он только плод», — возразил искуситель. «А мы можем. Эта штука — зеркало. Человек может разговаривать с самим собой и любить самого себя. Это и значит быть человеком. Мужчина или женщина может общаться с самим собой, словно с кем-то другим, и любоваться своей же красотою. Зеркало научит тебя этому искусству».
«Хорошее оно?» — спросила королева.
«Нет», — ответил Ренсом. «Как ты можешь знать, не попробовав?» — ответил нелюдь. «А если ты попробуешь, и оно плохое?» — сказал Ренсом. «Сможешь ли ты удержаться и больше не смотреть?»
«Я уже общалась с собой», — сказала королева. «Но я еще не знаю, как я выгляжу. Если меня две, лучше уж узнать, какая я та, другая. Не бойся, пятнистый. Я погляжу разок, чтобы разглядеть лицо той женщины. Зачем мне глядеть еще?»
Робко, но твердо она взяла зеркало из рук нелюдя и с минуту молча глядела в него. Потом опустила руку, но зеркало не выпустила.
«Как странно», — сказала она.
«Нет, красиво», — возразил нелюдь. «Тебе ведь понравилось?»
«Да».
«Ты так и не узнала то, что хотела узнать».
«А что? Я и забыла».
«Ты хотела узнать, красивее ли ты в этом платье?»
«Я увидела только лицо».
«Отодвинь от себя зеркало и увидишь ту женщину целиком, ту, другую, то есть себя. Погоди, я сам его подержу». Все эти обыденные действия были сейчас нелепыми и дикими. Королева поглядела, какова она в платье, потом без платья.
потом опять в платье, наконец решила, что в платье хуже, и бросила цветные перья на землю. Нелюдь подобрал их.
«Разве ты его не сохранишь?» — спросил он. «Ты не хочешь носить его каждый день, но ведь когда-нибудь захочется...»
«Сохранить?» — переспросила она, не вполне понимая.
«Ах, да», — сказал нелюдь, — «я и забыл. Ты же не будешь жить на твердой земле, не построишь там дома и никогда не станешь госпожой своей собственной жизни».
«Сохранить — значит положить что-то туда, откуда можно взять, и где не тронут ни дождь, ни звери, ни другие люди.
Я подарил бы тебе это зеркало. Это было бы зеркало королевы, дар из глубоких небес, которого нет и не будет у других женщин. Но ты мне напомнила, что в вашем мире нельзя ни дарить, ни хранить, пока вы живете изо дня в день, как звери».
Королева не слушала его. Она стояла тихо, словно у нее закружилась голова от представшего перед ней видения. Нет, она не походила на женщин, думающих о новом наряде. Лицо ее было благородным, слишком благородным. Величие, трагедия, жертва занимали ее. И Ренсом понял, что враг затеял всю эту игру с платьем и зеркалом не для того, чтобы разбудить в ней тщеславие. Образ телесной красоты был лишь средством, чтобы приучить ее к гораздо более опасному образу — душевного величия. Искуситель хотел, чтобы она смотрела на себя извне и восхищалась собой. Он превращал ее разум в сцену, где главная роль отведена призрачному «я». Пьесу он уже сочинил.